Мы с вами вместе продолжаем читать послание к римлянам и читаем 5 главу. Давайте мы встанем, прочитаем. 5 глава послания к римлянам. У нас сегодня тема проповеди – это «Больше, чем супергерой». Это 5 глава 6 по 11 стихи послания к римлянам святого апостола Павла. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Грешник как бы может какие-то потуги сделать, чтобы спасти себя. Он может что-то постараться сделать, но он не может себя спасти, потому что у него нет такой возможности. Это для того, чтобы мы почувствовали, осознали свою неспособность, безнадежность, слабость, чтобы себя оправдать и спасти. Знаете, еще какой важный момент здесь по поводу немощных для нас. На самом деле, за немощными людьми очень тяжело ухаживать. Согласны с этим? Очень трудно. Особенно люди, может, теряют память, или они просто физически слабые. Они бывают капризными, или просто они неспособными бывают. И они как бы неадекватные, не так привычные для нас. Это очень трудные люди для ухода, для заботы. Очень часто родители, когда у них рождается такой ребенок, они отказываются от него. Был такой ужасный случай несколько лет назад в Америке, когда в одной семье в штате Иллинойс родился ребенок с болезнью Дауна, и там еще была у него куча проблем с мозгом и прочих. И эти родители настояли на том, через суд, чтобы врачи перестали кормить этого ребенка, и он умер в конечном итоге. Тяжело заботиться о немощных, легче от них отказаться. И тем более восхищает меня поступок нашего Господа, который не отказывается от немощных, не отказывается от нас с вами, но идет, чтобы помочь нам, идет, чтобы поддержать нас. Еще интересный момент здесь. Апостол Павел говорит, что мы не только были немощными, но еще это событие искупления случилось в определенное время. Видите, стих 6. В определенное время или в нужное время, в самое подходящее время, не поздно, как об этом говорит послание Галатам, глава 4, стих 4, что Сын Божий пришел тогда, когда наступила полнота времени. То есть все, что нужно, случилось, и все было подготовлено для того, чтобы искупить людей. То есть уже все, казалось бы, надежда потеряна, абсолютно нет никакой возможности, а Иисус приходит для того, чтобы помочь людям. В этот момент истории цивилизации человеческой люди должны были уже испытать реальность того, что они не могут помочь себе, что их удел – это только смерть. Вся греческая философия, она была наполнена описанием и решением проблемы смерти. Более того, в это же самое время перед приходом Христа, рождается такое понятие в древнем мире, как моральная философия. Если раньше философия устремлялась в область знания, больше знать, больше понимать, то со временем они увидели, что знания на самом деле не меняют сердце человека. Он как оставался плохим, он как оставался таким грешным, говоря современным языком, он и остался. И греческая философия, впрочем, как и римская, они устремились в эту область морально-нравственную. Например, Эпиктет, который проповедовал все идеи стоицизма, в одной из своих лекций, которую назвал «Больница для больной души», назвал свое учение «Лекарством для спасения». Люди искали, как бы им избавиться от своих пороков, как бы им избавиться от своей натуры. Например, Сенека, который был известным философом, в принципе, он был, жил в то же самое время, он был современником апостола Павла, он говорил, что все люди ищут ад салутем, то есть ищут спасение. Он даже интересную фразу говорил, что люди подавленные своей слабостью и неспособностью делать эффективно нужные вещи. Он даже пишет там, мы причиняем боль тем, которых любим, и поэтому нам нужно, чтобы нас избавили от этого. Бог подготовил площадку для появления Сына Божия, и подходящее время пришло для того, чтобы Он искупил род человеческий. Бог контролировал весь процесс. Он приготовил мир духовно, экономически, лингвистически, тоже один греческий язык, политически, одна Римская империя, философски, в конце концов, и даже географически Он приготовил так, чтобы мир был готов к приходу Христа и к распространению Евангелия. И поэтому Павел подчеркивает, в определенное время, то есть время, которое Бог сам избрал, время уникальное, время самое подходящее, Иисус умирает за нечестивых людей. И поэтому третий есть момент, что смерть за нечестивых. Мы не только были немощны, но мы еще и были нечестивыми. Причем смерть вместо нечестивых, за нечестивых. То есть они должны были умереть, мы должны были умереть, а он умирает за нечестивых. Нечестивый человек – это не просто аморальный человек. Вы почувствуйте вот это русское слово «нечестивый». То есть два, да, слова, ну, «неотрицание» и «честь». То есть тот, кто не воздает должную честь. Нечестивый – это который не просто ведет аморальный образ жизни, это который безбожник, который отрицается Бога, не почитает Его, у него нет страха Божия, нет почтения к Нему. Эти люди не обязательно атеисты. Они могут быть религиозными людьми, но они не воздают ему то должное, что Бог ожидает от человека. Причем здесь слово «нечестивые», оно относится ко всему роду человеческому. Здесь нету артикля на оригинальном языке, чтобы подчеркнуть, что это все люди на самом деле в глазах Бога нечестивые. Рэй Стедман в своей известной книге пишет такие слова. «Когда мы смотрим на крест, то понимаем, как далеки от благочестия. Мы не поступаем, как Бог. И хотя у нас есть способность так поступать, но мы ее не используем. Временами мы даже хотим этого доброго, но не делаем. Крест показывает нам, насколько мы не похожи на Бога. Мы понимаем, что мы грешники, губящие себя и других. Мы видим свой эгоизм, беззаконие и знаем, что именно грех человека, ваш и мой, пригвоздил Иисуса ко Христу. Это был не его грех, а ваш и мой. И мы узнаем, что являемся врагами Богу, врагами, саботирующими Божий замысел помощи нам, разрушающими все, что Он пытается сделать, чтобы дотянуться до нас и спасти. Годами мы отталкиваем Божью любовь и противимся усилиям Бога приблизить нас к себе». Так смотрите, Иисус умирает за немощных, то есть людей, которые не способны себя спасти. Он умирает в подходящее время, потому что Бог задумал, Бог хотел спасти. Он умирает за нечестивых, то есть людей, которые не почитают Бога как должно, являются безбожниками. И вот второй большой пункт, который невероятно удивительный, это пункт, так называется, «настоящий герой». Мы в сущности здесь видим настоящее геройство. Это стих 7 и 8. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Я думаю, что мы все с вами слышали так или иначе истории о каких-то людях, которые отдавали свою жизнь за добрых людей. Таких много, на самом деле, историй. В древнем мире это тоже не было чем-то невероятно новым. На самом деле, в древнем мире была огромная, такая известнейшая история о двух друзьях, которые были символом настоящей дружбы. Это Дамон и Пафиас. Они жили в городе Сиракузы, в Сицилии. Два верных друга, таких символ истинной дружбы выражающих. И вот однажды один друг по имени Дамон, он стал участвовать в заговоре против царя Сиракузского Дионисия. Он был очень такой жестокий деспот. Ну, этот заговор был раскрыт, и царь Дионисий решил казнить этого человека. Тогда Дамон попросил у этого царя об одной милости – сходить к своей жене и детям. Они жили недалеко от этого города, и попрощаться с ними. Ему дали 3 дня, но многие товарищи царя говорили: как ты его отпустишь? Ведь он убежит просто. Тогда друг Дамана, Пифиас, сказал: я останусь вместо него. Если через 3 дня он не придет, то казните меня. И вот история продолжается. Этот друг Даман приходит домой, прощается со своими родными, но случается ряд обстоятельств, которые мешают ему прийти вовремя, и царь Дионисий уже ставит эшафот и на плаху ведет Пифиаса. И буквально самые последние секунды Даман все-таки успевает, залетает туда, когда уже меч занесен, чтобы казнить его друга. И вот народ, видя такую жертвенность, такую любовь друзей, начал требовать, чтобы оправдали и спасли, и в конце концов избавили одного и другого. И так и случилось, их избавили обоих от казни, и они так и остались для древнего мира как самые лучшие друзья, которые готовы были жизнь отдать ради своего друга. Мы видим пример прекрасный в Писании, это Давид и Анафан, которые заключили завет, даже 2 раза его подтверждали, которые любили друг друга, которые заботились друг о друге, готовы тоже были отдать свою жизнь ради другого. Во время Великой Отечественной войны, мы будем скоро отмечать этот праздник в мае, было немало героев, часто безымянных героев, которые умирали, чтобы другие жили, чтобы жили другие, которые в их глазах были лучше, чем они сами. Это самое высокое проявление и выражение любви среди людей, самопожертвование ради других, ради тех, которые для тебя дороги, ценны, для которых ты думаешь, что важно, чтобы они жили. И стих 8 начинается невероятным словом. Посмотрите, пожалуйста, начинается словом «но». Для того, чтобы показать некий контраст, показать, что Божья любовь, она другая, она выше человеческого порядка, она не такая, как люди могут проявить. Это не просто что-то особенное, может быть, лучшее, чем то, что было. Это абсолютно другое, то, что не просто бывает редко, такого никогда не было среди людей. И Божья любовь, она отличается от того, что делают люди. Если даже люди проявляют любовь вот такую свою к друзьям или близким, или родным, это все-таки является таким редким актом проявления воли и самопожертвования, то Божья любовь, она постоянна, она не просто уникальна, но она еще и постоянна. Бог свою любовь к нам доказывает, этот глагол «доказывает», стоящий в настоящем времени, подчеркивает, что это постоянно происходит. Крест Христов постоянно подтверждает, утверждает и показывает уникальность Божьей любви. Мы-то не были праведными. Если кто-то умирает за благодетеля, это еще понятно, но Бог посылает своего Сына, чтобы он умер не за благодетелей. Мы не были праведными людьми. Он умирает за грешников, за своих врагов. Просто Иисус умирает не за какого-то праведного человека, не за какого-то приятного человека, не за друга, не за благодетеля, но за врагов своих и за грешников. Такого еще не было. В истории цивилизации такого никогда не было. Это самый настоящий героизм. Это самая настоящая любовь. Когда Иван Сусанин ведет этот польские отряды вглубь леса, чтобы там они потерялись, они дошли до места назначения, он умирает за своих родных, умирает за свою родину, умирает за своих близких. Мы это можем понять. Но Христос отдает свою жизнь и проявляет любовь к своим врагам, к тем, которые пренебрегали им, которые ставили его ни во что, не прислушивались к нему, отвергали его. Он отдает свою жизнь ради них. Вот такого никогда в истории цивилизации не было. Это побудило Джона Стотта написать следующие слова. «Люди могут быть очень щедрыми к тем, кого они считают достойными своей любви и уважения». Уникальное величие Божьей любви заключается в том, что она включает в себя следующие 3 фактора. Когда Христос умер за нас, то Бог, во-первых, отдал самого себя, во-вторых, испытал весь ужас смерти на кресте, как наказание за грех, и в-третьих, сделал это ради недостойных врагов. Апостол Павел довольно честно пишет, он не скрывает этого факта, он говорит, посмотрите, стих 8, «Мы были грешниками». И вот этот подлинный героизм, друзья, единственный по-настоящему достоин того, чтобы его воспевать в песнях, по нему учиться, что есть настоящая любовь, мы были абсолютно недостойными такого поступка. Я даже позволю себе это проиллюстрировать, чтобы лучше помочь нам почувствовать. Друзья мои, русский менталитет, он требует того, чтобы сердце включилось. Поэтому я попробую, использую разум, включите сердце наше, чтобы мы получше ощутили, осознали то, что сделал Христос. Мы все с вами и слышали про подвиг того же Матросова, и он был не единичный, людей, которые бросались на дзоты грудью, защищая своих товарищей или помогая, чтобы там люди шли в атаку и, наоборот, отступали. Это героизм, настоящий героизм. Люди погибали, или люди закрывали своими телами гранаты, чтобы они не разрывались, точнее, разрывались, но под их телами другие не погибали. А вот представь себе другую ситуацию. Тот же Матросов или подобные ему товарищи идут и делают то же самое ради фашистов, которые в них стреляют. Представь себе ситуацию, что родители, которые готовы отдать выкуп за своих детей, которых украли бандиты, платят те же самые деньги за этих преступников. Друзья мои, наш разум не может себе этого представить. Наш разум отказывается даже мыслить такими категориями. Он не может вместить в себя это. Мы даже не можем себе этого представить, но именно это сделал Христос. Мы были по отношению к Нему немощными, нечестивыми, грешниками, в сущности врагами Его, а Он полюбил нас, покорился воле Отца Небесного и отдал свою жизнь за нас. Это не просто, друзья, любовь, какая-то неземная любовь. Это всепрощающая, всепоглощающая любовь. Люди на такое не способны. Ни один из нас не способен. Этого нет в нашей природе. Но если Бог у нас, тогда мы можем. Христос мог, потому что Он покорился воле Божией, потому что Он был Богочеловеком, потому что Он явил, что есть подлинная любовь. Причем апостол Павел, я сейчас подчеркну эту фразу, он подчеркивает эту мысль, используя глагол «доказывает». То есть крест Христов постоянно доказывает, является подтверждением Божьей любви к человечеству. Если ты засомневался в Божьей любви, если ты заколебался в своем сердце, любит ли меня Бог, посмотри на Голгофу, на крест Христа, там все сомнения просто исчезнут. Потому что то, что делает Христос, то, что делает Христос на кресте, Он тем самым заявляет, посмотри, вот моя любовь к тебе. Разве кто-либо другой подобно может сделать нечто для тебя? Разве можно сделать нечто другое, чтобы доказать, что я тебя люблю? Друзья мои, это невероятная любовь. Такой любви мы никогда не знали. А такой любви вы не прочитаете ни в одной книжке. Ее просто нету. Друзья мои, мы можем понять, там, что кто-то умирает за того, кто любит, кто-то дорогой, близким, чтобы умереть за врага, совершенно нет. На Голгофе Христа держали на кресте не гвозди. На Голгофе Христа держали на кресте буквально одна вещь. Это Божья любовь к нам. Божья любовь к людям держала Христа на Голгофе. Друзья, нам нужно понять простую вещь. Мы абсолютно не могли ничего сделать и не сделали, чтобы заставить Бога полюбить нас. У нас на сущности ничего не было, кроме своих собственных грехов. Любовь к нам была свободным, суверенным решением самого Бога. Люди любят... Почему? Почему мы любим кого-то? Ну, потому что нам кто-то нравится, вызывает у нас позитивные чувства. Может, нам кто-то дает что-то. Ну, в принципе, всегда, когда ты что-то даешь другим, сразу у тебя много друзей появляется, и тебя все любят. Мы любим, потому что мы что-то получаем от другого, или какое-то позитивное движение происходит в нас. Но Бог так не поступает. Когда Он смотрел на нас, там не было позитива. Он видел грех, Он видел немощь, Он видел нечестие, а все-таки Он, несмотря на это, посылает Своего Сына, чтобы отдать Его жертву умилостивления за наши грехи. Именно поэтому апостол Павел использует здесь слово «любовь» как «агапе». Любовь агапе, то есть жертвенная любовь, которая не мотивируется получателем, не мотивируется его видом, привлекательностью, отношениями, поступками. Любовь агапе мотивируется своей жертвенностью, своей безусловностью. Любовь агапы ищет пользы другому, несмотря ни на какие жертвы, не считаясь ни с какими издержками, потому что она такая настоящая. Именно такую любовь явил Иисус. Именно такое слово нам нужно в русском языке, чтобы как-то написать его. Любовь агапы. Любовь, которая есть настоящий героизм, которая готова идти на крест ради врагов. Причем, друзья мои, здесь еще подчеркивается фраза «Иисус умирает вместо нас». Мы не просто были враги, которых надо было уничтожить. Мы были враги, по отношению к которым пылал такой мощный Божий гнев постоянный. А Иисус не просто умер так, чтобы нас хоть как-то помиловали, но Он умер так, чтобы мы стали Богу друзьями, чтобы мы жили дальше. Он вместо нас встал на это место, чтобы мы были искуплены и оправданы. Есть одна старая легенда, я не знаю, почему она приписывается в отношении русского племени, но так или иначе она бытует. Во всех книгах вы можете найти эту историю, история древности, что было одно славянское племя, оно очень сильно преуспевало. Мне кажется, что эта легенда, конечно, в некотором смысле неправдоподобная, в плане, может быть, не то чтобы такое племя совсем отсутствовало, но чересчур как-то она так системно изложена, но я ее расскажу, потому что она есть в исторических книгах. Что было одно славянское племя, оно было очень успешным по той простой причине, что там было только два закона. Один закон – это почитай родителей своих, а второй закон – не воруй ничего. И вот рассказывают историю, эта легенда так звучит, что однажды украли нечто ценное и важное для этого племени, и глава этого племени, который в сущности этот закон и придумал, он созвал все племя и сказал, показывайся, вор, наказание 10 ударов. Никто не показался, тогда он попугать решил, сказал, если не покажешь сейчас, то будет 10, не покажешься через час, будет 20, так грубо говоря. И через некоторое время, нет, вор не показался, он довел это количество ударов до 40, но вор так и не объявился, тогда он приказал усердно искать, и в конечном итоге вора нашли через неделю. И вором оказалась его собственная мать. И все понимали, что 40 ударов даже взрослый мужчина может не выдержать и умрет. Поэтому все понимали, что в сущности он осудил свою мать на смерть. И вот когда уже мать приготовили для того, чтобы ее наказать, все думали, как же делать-то? Два закона – люби, почитай родителей и не воруй. И вот проблема совместилась здесь. И рассказывают, что этот вождь племени встал вместо матери, чтобы принять все удары на себя. То есть он исполнил наказание, потому что он дал слово, что 40 ударов будет, и в то же самое время он исполнил свой же закон почитать родителей. Вот нечто самое сделает здесь Христос для нас. Он, Божий праведный гнев, требовал наказания греха, но Иисус Христос встал вместо нас на Голгофу, чтобы нас оправдать и спасти. Заметьте, апостол Павел развивает свою мысль, и он так довольно методично подчеркивает то, что мы были немощны, мы были нечестивыми, мы были грешниками, мы были врагами. И вот здесь мы приходим к этому третьему пункту, который в сущности должен сделать нас сегодня самыми счастливыми людьми. Если ты еще таким не стал, или ты еще это не осознала, то третий пункт является просто самой лучшей новостью или самой радостной новостью, которую сегодня в этот день ты услышишь, я думаю. Итак, третий пункт, я так и назвал его суперубежденность. Смотрите, были немощные люди, ради которых такой, знаете, небесный герой, больше, чем фантастический герой, настоящий герой отдает свою жизнь. Это дает этим немощным людям суперубежденность, уверенность в Боге, которую они никогда нигде не могли бы приобрести. Это стих 9 и 11. «Мы считаем, посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его, и недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Итак, апостол Павел пожелал очень усилить эту мысль. И, видимо, и в древнем мире людям тоже надо было как-то особым образом, люди не изменились, подчеркивать некоторые, чтобы они понимали. И, видимо, мы были хорошие друзья с апостолом Павлом. Он делает это в трех пунктах, в трех моментах. Поэтому я вынужден здесь подчеркнуть эти три момента, которые апостол Павел говорит. Смотрите, из него три пары слов. Оправдание, гнев, смерть, жизнь, враг, друг. Итак, первая пара – оправдание и гнев. Божий гнев пылает по отношению к греху человека. И я думаю, что люди, обыватели, не вполне сознают, когда они ходят по этой улице, что небо негодует на них, что небо разгневано в отношении их жизни. И интересно то, что когда у кого-то что-то происходит несчастье, то что обычно люди говорят? Ну, Бог наказал меня. Потому что в глубине души они чувствуют, но не все у меня нормально в жизни. И на самом деле так и есть. Это не просто ненормально в жизни. Бог, видя грехи человека, просто готов уже излить весь гнев на него. И вот тут такое невероятное слово. Посмотрите, как оно написано. Мы оправданы Христом, стих 9, мы читаем, поэтому тем более ныне, будучи оправданы. Что значит оправданы? Что значит оправданы? Это значит, что нас не просто амнистировали и сказали, ну все, прощаю тебе грехи. Но знаете, после амнистии обычно у человека есть в паспорте маленькая печать. Какая там печать? Надеюсь, ни у кого из нас такой печати не будет в жизни, но даже если будет, это в российском паспорте. Ну что, был судим, амнистирован там, бац. И когда ты приходишь на работу, берут так твой паспорт там, или трудовую книжку, что-то еще, а там документик такой, такая информация, что был человек судим, и может тебя на работу не возьмут. Когда мы читаем эту фразу интересную, будучи оправданы, это значит, что небо не просто нас простило, оно нас оправдало, то есть все печати стерты. Когда небо смотрит на нас, то оно не видит там какой-то судимости или какие-то косяки прошлого, или какие-то ошибки прежней жизни. Для неба мы имеем чистую жизнь. Это крайне важно. Оправданный гнев, то есть гнев Божий не пылает на нас, не потому что просто поставили галочку, но его не убивать, а потому что мы чисты просто перед небом. Он на самом деле оправдал нас. И знаете, вот для меня это невероятная вещь. Я постоянно восхищаюсь этой вещью, потому что Бог вот так нас спас и оправдал. Небо не негодует на нас, а смотрит на нас и улыбается. Смотрит на нас и радуется. Смотрит на нас и ждет, когда мы придем домой. Второй момент. Вторая пара – это враг и друг. Слово «враг» подчеркивает противление, наше противление Богу. Причем эта вражда может быть пассивной и активной. Ведь не обязательно быть таким врагом, который кулаки показывает Богу, правда? Можно быть врагом, который просто не делает ничего, равнодушно смотрит. А вражда бывает разная. И мы среди своих друзей, родных встречаем людей, которые в сущности как бы Бога не отрицают, но они не делают ничего для Него или не делают ничего правильно. Они тоже есть враги. Враг – это состояние, это решение, на самом деле, которое небо выносит по отношению человека, который непокорен. Такой человек относит себя в лагерь повстанцев Бога, и гнев Божий пылает по отношению к этим людям. И вот тут появляется еще одно слово, которое мы будем внимательно и далее изучать, которое мы уже сами даже касались в прежних главах, слово «примирение». Смотрите, оно два раза здесь появляется, стих 10 и 11. «Мы примирились, и, примирившись», тоже, да, фраза из стиха 11, «получили ныне примирение». Интересная фраза «примирившись». Буквальное слово можно перевести как «будучи примирены». И потом «получили ныне примирение». Вы чувствуете, какая есть идея? Не мы себя примирили, а кто-то нас взял и примирил. Мы были неспособны, потому что были немощны, грешники, потому что мы были врагами Богу, а Он взял нас и примирил с собою. Он взял нас и примирил с собою. Как будто бы и ничего не было, как будто бы и ничего не случилось. Это невероятно, то, что сделал нам Господь через Своего Сына Иисуса Христа. Об этом пишет апостол Павел в 2 послании к Коринфянам, глава 5, стих 18-19. он так говорит: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Видите, какой односторонний акт? Бог решил примирить. Он что значит примирил на самом деле? Это значит, что Он объявил: войны больше нету, это не просто перемирие какое-то. Он говорит: войны больше нету, мои враги теперь мои друзья. Это представьте себе ситуацию, это наши товарищи, советская армия враждует с фашистской Германией, воюет, и тут неожиданно выходит какой-нибудь там, не знаю, фашист или наш офицер и говорит: ребята, айда сюда, пельмени есть, друзья, вперед, Оренбург, ребят, сюда, тут надо котлеты поесть, а то как-то много нам слишком завезли, и вообще мы, друзья, в баньку все вместе идем. И вот все, как бы войне конец. Это не просто какое-то перемирие, они как бы стали друзьями. Вот здесь Бог говорит не как бы, Он говорит реально, так и случилось, так и произошло. Я рассказываю такую историю одну. Во время войны, вот этой Великой Отечественной, Второй мировой войны, ну, вы знаете, что западная историкография, она любит такие истории собирать. И вот один солдат рассказал историю, что немецкий солдат бросился там бежать через окоп, там как-то атаковать одну зону, и его подстрелили, и он попал на эти заграждения, и вот его тело раненого человека болталось на нем, он жестоко кричал, просил помощи своих товарищей прийти взять его, но была битва, и те стреляли других, и вот один солдат противоположной стороны из этой армии союзников наших просто полез туда под пулями, взял это тело и прямо в окоп к немцам принес его. И это было так, что даже на время люди перестали стрелять, потому что они не ожидали такого поступка. Они ожидали, что, скорее всего, застрелят его просто. А тут человек ценой своей жизни готов был этому врагу помочь, в сущности, и помог этому раненому солдату. Друзья мои, Бог не просто даже нас вытащил из битвы, Он ее прекратил. Он не просто нас донес до наших товарищей, потому что наши товарищи такие же немощные грешники. Он нас взял в свой стан, Он нас перевязал наши раны, Он нас сделал своим достоянием, своими детьми, своими дочерями и сыновьями, и изменил свое отношение к нам. Он стал нашим другом. Мы теперь не враги к Нему. Человек ответственен за то, чтобы принять это примирение, принять это верою через раскаяние, потому что время не перемирия, время жизни наступило. И поэтому здесь третья группа двух слов «смерть и жизнь», которую Павел здесь говорит. Он интересную фразу говорит, которая настолько вдохновляющая. Он говорит: если Бог примирил нас через смерть своего Сына, то что Он сделает через Его жизнь? Если Господь решился на такие деяния ради своих врагов, то на что Он готов ради своих друзей? Почувствуйте логику апостола Павла. Если я противился Богу, я убегал от Него, я грешил, я поступал неправильно, отвергал Его, смеялся над Ним, вел аморальный образ жизни, не думал о Нем, пренебрегал им, и Он, несмотря на все это, послал своего Сына, который умер за меня, то на что Бог согласится сегодня? Что Бог сегодня будет готов сделать ради меня, который уже для Него Сын, уже есть Его достояние? Если наш грех не удержал Христа, чтобы пойти нас искупить, то на что Он согласится сейчас, чтобы я жил дальше? Что могут сегодня сделать мои прегрешения, если Бог решил меня спасти? Надо посмотреть еще повнимательнее это слово. Оно дважды встречается, это выражение «тем более». «Тем более». Видите, да? Два раза он говорит. «Тем более примирившись». «Тем более примирившись». Что это означает? Это довольно простая мысль. Если Бог сделал такую сложную вещь, чтобы нас искупить, то Ему будет нетрудно сделать простую вещь, чтобы нас хранить и спасать. Наша уверенность находится не в нас самих, потому что что может предложить немощный, нечестивый, грешник, враг Бога? Наша уверенность в Боге абсолютно, потому что Он нас искупил, Он нас примирил, Он нас оправдал, и мы спасаемся Его жизнью, не Своею жизнью, а жизнью Христа Иисуса, воскресшего Господа нашего. И поэтому помните еще момент такой важный, что мы рассуждали о Божьей любви в контексте скорбей. Помните, самое начало этой главы. В контексте скорбей и трудностей нашей жизни. И часто человек верующий может думать, раз у меня такие скорби, значит, Бог меня не любит. Может быть, раз у меня такие испытания, значит, Бог обо мне забыл думать, или Он думает обо мне плохо, друзья мои, или Бог на меня сердится. Вовсе нет. Бог любит тебя. Если Он посылает в твоей жизни какие-то испытания, то ради любви к тебе, ради наставления тебя, более того, Он может тебя наказывать, но не для того, чтобы тебя уничтожить, а чтобы тебя восстановить, как говорит автор послания к евреям, бьет же всякого сына, который принимает. Наказание Господне не чуждайся, принимай, потому что это проявление Божьей любви к тебе, чтобы тебе было хорошо, тебе было лучше. Но это не Божий гнев, потому что Божий гнев на тебя излился на Христа вместо тебя, чтобы ты жил сегодня. Так смотрите, как можно суммировать коротенько эти стихи 6 по 10. Христос умирает за немощных, оправдывает нечестивых, спасает грешников и примиряет своих врагов с самим собой. И вот тут последний стих 11. Причина хвалы. Почему мы хвалимся? Да потому что мы спасены, потому что мы оправданы, потому что мы приняты, потому что Бог оберегает и хранит нас, потому что Он помогает нам ежедневно. Мы не собою хвалимся, мы им хвалимся. Потому что нам хвалиться? У нас ничего нету, кроме наших грехов, немощи, слабости, враждебности, непримиримости. Вот что у нас было на самом деле. Поэтому мы не собой хвалимся, а им хвалимся. Одним, и наша радость становится такой сильной, потому что она не базируется на нашей уверенности в себе. Друзья мои, если мы будем честными с сами собой, мы скажем, да что я могу сделать? Я много могу сделать, но я и не могу быть во всем уверен и положиться на себя. Правда? Мы, даже полагаясь на себя, делаем иногда ошибки. То проспим, то не то съедим, то не туда заедем. Мы как бы несем ответственность за свою жизнь, это правда. Но мы не можем испытывать полноту радости, если мы будем полагаться на себя. Когда мы думаем про себя, то мы думаем, ну как бы не ошибиться? Как бы не попасть в просак? Вот так мы рассуждаем, когда мы думаем о себе. Ну, конечно, мы можем думать, ну, я такой молодец, я смогу, может быть, но пару проколов, и они сразу нашу спесь убирают. Но когда мы думаем о Боге, который не ошибается, который совершен, который любящ, который праведен, который суверенный владыка этим миром, то у меня возникает радость и уверенность, потому что она в нем укоренена, и она в нем находится, поэтому я уверен, полагаясь не на себя, а уверен, полагаясь на Него. Об этом говорит Псалом 69, стих 5. Такие слова. «Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно, велик Господь». Именно поэтому настоящий верующий – это самый радостный человек. Да нету более радостного человека. Он уверен не на банковский счет, он уверен не в своем хорошем друге, высоком чиновнике или политике, или музыканте. Он уверен в Боге одном. Он уверен в Боге, который по-настоящему любишь, который отдал своего сына ради него, чтобы он жил. И теперь Сын Божий жив, чтобы я не умирал. Мы начали с вами эту пятую главу со слов о радости. И мы заканчиваем ее, опять же, радостью. Потому что христианство – это не религия уныния, отчаяния, печали, скорби, неуверенности, нестабильности. Христианство – это религия радости, мира, счастья, убежденности, основательности. И мы ее испытываем только потому, что Бог во Христе примирил нас с собой. Друзья мои, если верующий не понимает истины примирения, это несчастный человек. Если верующий не понимает, что небо, смотря на него, радуется – он несчастный человек. Если верующий полагается в своем спасении на себя, не на Бога, это несчастный человек. он вечно будет неуверен. Он вечно будет с одной фразой: «Господи, помилуй». Но если он знает, что Христос сделал ради него, если он знает, что Христос совершил ради него, если он знает, что Христос жив сегодня для Божьей славы ради него, то у него есть основания, чтобы хвалиться. Апостол Павел в этой пятой главе с 1 стиха по 11 он дает три периода, которые заставляют нас хвалиться и радоваться. Во-первых, в стихе 11, ну вот сам последний, который мы прочитали, он говорит, это о прошлом. Мы получили ныне примирение, обращая наш взор в прошлое. И мы смотрим там, и мы видим, Бог работал ради нас, когда мы даже еще не родились с вами, никого еще не было, Иисус уже был на Голгофе, и там молился: «Отче, прости им», Он молился за тебя и за меня, Он уже там думал про тебя и про меня, там на Голгофе, 2000 лет назад, уже в прошлом есть причина для радости моей, сегодняшней, настоящей. Есть причина для радости здесь, в сегодняшнем времени. Посмотрите, стих 3, он говорит: «Но и хвалимся и скорбями, зная, что о скорби происходит терпение». То есть даже скорби в нашей жизни, которые посылаются, они посылаются Богом для нашей пользы, для нашего назидания, для благодати Божией, чтобы еще активнее в нашей жизни действовало. И поэтому мы хвалимся. У нас есть радость настоящего периода, даже если этот период кажется таким непростым. И у нас есть будущая радость. Это стих 2. Мы читаем: «И хвалимся надеждой славы Божией». Три раза слово «хвалимся». Мы хвалимся еще нашим будущим небесным местопребыванием. Хвалимся тем моментом, когда Христос нас примет к себе в свою славу, и мы будем с Ним навсегда. Друзья мои, мы радуемся небесной радостью, потому что она начинается в Боге, продолжается с Ним и завершается. Она, я слово «завершается» даже не совсем корректно сказать, и продолжается навсегда в Нем вечности. Она не в нас и не от нас. Это не радость от хорошего анекдота. Они редко бывают хорошие. Это радость не от хорошей программы. Это радость не от повышения зарплаты. Это не радость от нового приобретения. Это радость, которую невозможно отнять, потому что нужно Бога убить, а Его убить невозможно. Мы спасемся Его жизнью, а Христос жив навсегда, чтобы никогда не умирать более. И поэтому мы радуемся. Друзья мои, подумайте только над тем, какими счастливыми и какими людьми посвящения мы можем быть, если мы понимаем Божие искупление, которое Он сделал для нас. Если мы понимаем истину оправдания и примирения, то верующий человек будет радостный служитель Божий. Его не нужно заставлять служить. Его не нужно пинать служить. Тут в Петербурге я услышал такое понятие новое, называется «святой Пиноккио». Это тот, кто всех пинает, чтобы... Но он святой, потому что он пинает как бы к добрым делам. Святой Пиноккио. Но если у человека есть осознание веры в Бога, осознание понимания Божьей любви, у него есть мотив внутри себя. Там не Пиноккио сидит. Там сидит любовь Божия, которая мотивирует нас и побеждает. Потому что страх наказания никогда ничего хорошего не привел. Но любовь, она ведет к победам, свершениям и подвигам. Итак, друзья мои, завершая сегодняшнюю проповедь, хочу сказать, что есть люди, есть разные категории людей. Есть те, которые Бога ненавидят, которые воспринимают Его как личного врага. И таких очень много в интернете, на улицах. Я думаю, что таких людей даже встречали в своей жизни. Есть другая группа людей, людей, которые безразличны по отношению к Богу. Они забывают думать о Нем. Они поступают по жизни так, как будто бы его вовсе и нету. Есть еще одна категория людей. Это люди, которые испытывают некий животный страх перед Богом. Они находятся в неком благоговении перед его величием и властью, но они боятся его. А есть группа людей, которые, надеюсь, сегодня здесь находятся, здесь, в этом зале. Это люди, которые любят Бога и радуются в Нем. И эта последняя группа людей, это те, которые благодарны Ему за ту милость, за те привилегии, за то спасение. Эти люди, которые знают, что эти все богатства доступны им, подлинно верующим во Христа, Его детям, тем, которых Он примирил с собою через смерть Своего Сына Иисуса Христа. Это люди, которые на самом деле радуются, потому что это радость небесная. Итак, мы сегодня с вами поговорили о том, кто больше, чем супергерой. И когда будет беседа вас разными людьми, расскажите о подлинном геройстве, настоящем подвиге Христа им. Пускай они узнают, что Иисус умирает за них, за тех, которые Его не любят или не любили. Пускай они услышат эту весть еще раз. Давайте помолимся Богу.